Здравствуйте. Иногда невесту лучше заранее не видеть. Не всегда она как в сказке, иногда как у соседа. Поскольку физиология все равно победит, сопротивление бесполезно, свадьба неизбежна. Уклоняться можно долго, постепенно проигрывая самому себе, затем все равно придет час расплаты. ЗАГС, искусственные улыбки, Мендельсон, тот самый миг, когда из-под фаты станет очевидна реальность. Так вот ты какая. ЗАГС не самое охраняемое место, можно сбежать, хотя побег ничего не решит и мало что изменит. Восточный вариант и подавно возведен в ранг культурной традиции. Какую невесту тебе выберут старейшины, заведомо мудрые в своем решении, так тому и быть. Хотя восточные конфессии все же оставляют пространство для маневра и довольно часто в запасе еще 3 попытки. В «Кавказской пленнице» рассматривалась как раз одна из неудачных. Причина провала товарища Саахова – молодняк заезжать требуется в раннем возрасте, а не когда он превращается в студентку, комсомолку, спортсменку, просто красавицу. Династические браки и подавно не подразумевали выбора, и ситуация осложнялась удручающим уровнем технологий. Один портрет маслом за всю жизнь. Ни в Инстаграме заранее подглядеть, ни на Фейсбуке галерею полистать, ни в ТикТоке полюбоваться не получалось. И невеста, как и жених, видели друг друга в последний миг свободной жизни, стараясь в случае неудачи сдержать в себе монарший повод для немедленной войны. Но когда смирение закладывается изначально и сразу дана установка принимать неизбежность судьбы без сожаления, тогда и самая пугающая невеста ничего всерьез не портит, поскольку от нее требуется не антураж, а функционал. Запрягать умеет, доить научилась, с плугом управляется, избу метет, на метле не летает, ухватом пользуется по назначению, большего не требуется. «АвтоВАЗ» в 2016 году, выводя на рынок «Весту», взялся за игру слов и устроил войну невест. Завод опубликовал официальную рекламу с отвергнутой кореянкой и слоганом «Время расставаться с невестой не отдельно», ответила «Hyundai». «Наши невесты не ломаются». Дилер «Ауди» тоже поучаствовал с постером «Девочки, не ссорьтесь». Дальше ситуация стала неуправляемая, и в войну невест ринулись умельцы фотошопа, размахнувшие поле битвы на полгода и на самые далекие от целевой аудитории бренды. Креатив поначалу лился, затем становился жестче, потом стал обжигающим. Как принято в российском интернете, на личности перешли с размахом, забыв про невест, приступив к сатире. Взрывной волной накрыло даже УАЗ, подсунув бренду рекламу с обездоленными монгольскими аратами в степи и старым 469-м козлом под слоганом «С нашими невестами не разводятся сразу после свадьбы». Но за тольяттинской «Вестой» эти ассоциации с невестой не закрепились. Машина не стала восприниматься гендерной принадлежностью, не получила статус женской, война невест бесследно забылась, избежав брачных обязательств. «АвтоВАЗ» начал продавать машины на «Wildberries», косвенно расшевелив сценарий с невестами, но в более традиционном ключе, когда невесту видишь только в день покупки, на свадьбе. Интернет-торговля всегда заочная, и что именно покупаешь, ясно только при получении. Для «АвтоВАЗа» это более удачное решение, чем традиционная рекламная битва. Это модный шаг в современность, который на самом деле открывает дверь в привычное прошлое, когда выбирать машину не полагалось. В СССР хотеть можно было только марку, поэтому профсоюзная очередь была отдельно на «Жигули», отдельно на «Москвичи», отдельно на «Запорожце». Выбирать модель, цвет, комплектацию никто не смел. Покупатель приезжал с открыткой в магазин, платил, получал в руки товар. Горем на всю жизнь, перечеркивающим мечту десятилетий, становился неподходящий цвет. Уклониться от голубого ВАЗ-2109, прозванного в народе «цвет посуда», было невозможно. И народ покорно женился на неликвиде, поскольку деньги уплочены, в очередь второй раз не записывали, шанс один на всю жизнь, либо берешь, либо уходишь пешком навсегда. Для «АвтоВАЗа» Marketplace – удачное решение. Чем меньше знаешь про невесту, тем надежнее. Никаких предварительных знакомств, разглядываний, примерок. Заочно заказал, оплатил, получил в руки – в соответствии с русскими народными сказками, где все заканчивается на свадьбе. Чингонизация Горьковского автомобильного завода стоит 60 миллиардов рублей. Эти деньги необходимы на НИОКР, организацию производства китайского Чингана и локализацию компонентов и запчастей. Все 60 миллиардов – русские деньги. Китайцы не вкладывают ни одного юаня. Они лишь продают машинокомплекты и присылают своих рабочих, чтобы научить русских азам производства. Прежде этих же русских дрессировали и очеловечивали чехи, немцы, когда ГАЗ по контракту собирал «Шкоды», «Джетты». Европейцы не преуспели. Нижегородцы стояли насмерть и в ответ на импортное дружелюбие гордо несли высокое звание отечественного пролетариата, которому нечего терять, кроме своих цепей. Горьковские «Шкоды» и «Фольксвагены» отличались контрастным отставанием в качестве от чешских и мексиканских аналогов. Немецкая «Джетта» на Руси была мексиканкой, если кто забыл. Китайский «Чинган», о необходимости которого так долго говорили большевики, был окончательно произведен в Волге, в Нижнем Новгороде, на форуме с красивым названием «ЦИПР» 24 мая этого года. «ЦИПР» — это цифровая индустрия промышленной России. «Чинган» аналоговый, «Волга» и подавно. Поэтому цифровым пришлось быть премьер-министру Мишустину с растерянным лицом, севшему за руль «Чингана» с вопросом «А что тут нашего?». Взволнованный клерк ответил про наш отечественный навигатор. Навигатор вполне цифровой, ответ сошелся. Но Мишустин еще попросил отечественный руль. Прежде у Горьковского автомобильного завода «Волги» получались раз в 12-13 лет. Теперь в одно мгновение грянуло сразу три. Прежде у ГАЗа не получалось изобрести автоматическую коробку, смастерить свой впрыск, придумать АБС, наладить приличную отделку. Оказалось, что теперь для этого не надо работать. Надо поохотиться на китайца и поймать самого податливого с готовыми решениями и освоенными технологиями. «Чинган» оказался вполне подходящим и позволил свои три модели окрестить «Волгами». Один седан, два кроссовера. Дома они называются «Чинган Рейтон Плюс», «Ашан X5 Плюс» и «Чинган Юни Z». Первая в списке – легковая машина. Ну, помимо того, что она и есть отныне возрожденная «Волга», для ясности у нее дополнительное имя – C40. Машине 9 лет. Впервые ее показали китайцам в 2015-м. На старости она становится русской «Волгой», что вполне соответствует концепции Горьковского автозавода всегда выпускать только устаревшие модели. Все три новые «Волги» от китайских «Чинганов» отличаются иными передними бамперами, решетками, логотипами. Китайцы старались угодить русским, и оленя делали, не переспрашивая. А русские добавили мрак в логотип, сделав его не привычным красным, а черно-белым, скорбно намекая на трагичность происходящего. У китайцев язык вполне китайский, и понять, что и как, и почему у них так называется, довольно трудно. И всегда есть проблемы с транскрипцией и с переводом. «Чинган» в буквальном переводе двух иероглифов «чанг» – длинный, изображение человечка с развивающимися по ветру волосами, и «ан» – безопасность, стилизованное изображение женщины под крышей, по-русски звучит настораживающе «долгая безопасность». ГАЗ привык модели называть именем реки. У китайцев есть такая фирма «Джак», читается как «Цзан Хуэй» и обозначает сразу две китайские реки – Янцзы и Хуайхэ. Но «Джак» стал москвичом. А в случае с Горьковским автозаводом была бы хоть какая-то логика. Изо всех подвернувшихся под руку китайцев по привычке поймали речного. У них гордость Янцзы, у нас «Волга», счет 1-1. Чтобы русскому творить, реализоваться, созидать, необходимо отбежать от России на безопасное расстояние. Пока находишься дома, одолеваемый идеями и желанием сделать, велика вероятность, что при первых удачных шагах объявится крыша. Куратор из ФСБ, смотрящий от МВД. Если после этого идея не потускнеет, энтузиазм не упадет, желание сохранится, тогда начнут прессовать, указывать, подчинять. В случае несогласия посадят. На Руси опасно быть ярким. Место неординарных на нарах. В России есть такая форма обвинения. «Ты что, не такой, как все?» В рязановском фильме «Гараж» актер Леонид Марков произносит: «В молодости меня много били, причем били за то, за что потом давали звания, премии». Но по фильму ему повезло дожить до званий и премий, били, но даже позволили продолжить работу. В реальной жизни также повезло Владимиру Фридкину. Его бить начали сразу по окончании физфака МГУ. Его не брали на работу по пятому пункту. Хотел быть физиком-ядерщиком, стал инженером во внеполиграфическом машиностроении, где в 1953 году, в возрасте 22 лет, изобрел первый в Советском Союзе копировальный аппарат, привычно называемый во всем мире словом «ксерокс». Его машина так понравилась, что министр распорядился наладить производство в Кишиневе и создал специальный НИИ электрографии в Вильнюсе. В 1957-м изобретение запретили, аппарат уничтожили, тему прекратили, но Владимира Фридкина не посадили. По классической схеме КГБ отработало с доктором медицинских наук Феликсом Белоярцевым. Он работал по теме искусственного заменителя крови с 1979 по 1985 год. В результате изобрел перфторан, известный под псевдонимом «Голубая кровь». 26 февраля 1984 года Фармкомитет СССР дал разрешение на клинические испытания. Дело шло к государственной премии. 18 декабря 1985 года труп профессора Белоярцева был обнаружен в петле на его даче, где накануне силовики проводили обыск. Феликсу Белоярцеву было 44 года. Валерий Пшеничный получил прозвище «Русский Илон Маск». Очень креативный, деловой, умелый изобретатель, бизнесмен, убит в тюрьме совсем недавно, 5 февраля 2018 года. Список тех, кто отбежал от России на безопасное расстояние, прославил себя и недостойную страну, начался сразу после революции. Игорь Сикорский собрал действующую модель вертолета в 1908 году. В 1910 сначала построил аэросани, затем самолет. Советская власть посчитала расстрел Сикорского обязательным, выдав ордер в 1918 году. И Америка получила главного конструктора вертолетов во всем мире. Владимира Зворыкина советская власть пыталась расстрелять дважды по решению революционного трибунала в 1917 и просто так в 1918. В Америке Зворыкин в 1923 году изобрел телевидение. В 1932 году он между делом изобрел электронный микроскоп. Цветное телевидение Зворыкин придумал в 1937. Александр Понятов в США организовал компанию Ampex, и мир сначала получил катушечный магнитофон, а затем главную игрушку десятилетий – видеомагнитофон. Александр Селипанов родился в Тбилиси в 1983 году. Школу закончил в Москве. Он с удовольствием рисовал гоночные автомобили. И когда рисунков набралось совсем много, мама запечатала их в бумажный конверт и отправила в Феррари с вопросом, куда поступать учиться, чтобы стать профессиональным автомобильным дизайнером. Фирма «Феррари» ответила подробно, похвалив за рисунки и дав список лучших учебных заведений. И Саша Селипанов в 17 лет уехал учиться в калифорнийский Art Center College of Design. Про свою учебу он рассказывал. Университет давал как дизайнерские навыки, так и навыки бизнеса. Умение свои идеи преподнести, объяснить, защитить, доказать, оспорить, перевести идею из категории «просто хороший» в категорию «необходимый», чтобы бизнес стал успешнее. Это очень важное качество для штатов и очень важное для работы дизайнера. Еще одна полезная особенность обучения в Америке – связь со всем миром и в первую очередь с автомобильными компаниями. Лекции студентам читали действующие сотрудники Volkswagen, Toyota, Honda, Mercedes. В России доступа к ним не бывает. Сашин диплом – недорогой суперкар Ferrari. Проект был готов, но Селипанов считал нужным сделать еще и модель 3D. И с просьбой напечатать его он обратился к Volkswagen, и они согласились. Но когда половина работы была готова, сломался принтер. Поэтому допечатывать будущего Ferrari принялась Honda. Когда Саша забрал готовые детали, начал в университете шлифовать, подгонять, собирать макет, приехали ребята из Volkswagen, схватились за сердце. «Саша, ты все испортил, все кривое, больше ничего сделать невозможно. Собери оставшиеся детали, привези нам, и мы ночью попросим модельщиков и маляров разобраться». В результате Volkswagen две ночи подряд доделывал макет Ferrari, оставаясь после работы, доводя дипломную работу до идеального состояния. Еще и сами привезли макет в университет. После диплома на Александра Селипанова выстроилась очередь из Volkswagen, BMW, Honda, Ford, Nissan, General Motors. Про себя он честно говорит. Мне, конечно, нравится работать и над обычными машинами, но нельзя сказать, что моя мечта – построить следующий «Гольф». У меня была мечта построить следующую «Ламборгини» или «Бугатти». Поэтому Саша пошел на работу в концерн Volkswagen и стал известен всему миру как дизайнер «Ламборгини Хуракан» и «Бугатти Широн». После 12 лет в «Фольксвагене» Саша Селипанов ушел в «Дженезис». Восхититесь причиной. «Бугатти» больше 100 лет. Для меня, говорит Саша, работа в «Бугатти» все равно, что работа в «Лувре». Ты окружен фантастическими легендами о мастерах прошедших лет. Можно сказать, под их гнетом пытаешься держать высочайшую планку. Планка действительно невероятная, машины замечательные, но есть ощущение, что ты работаешь как реставратор, а не как художник. Поэтому я хотел фирму с молодой историей, где есть новые идеи, и люди, которые там сейчас работают, будут отцами этой марки. Я хотел ощутить разницу между фантастическим богатым «Бугатти» и свежим «Дженезис». В «Дженезисе» Александр Селипанов создал два концепта – «Эссенция» и «Минт». Но работая в молодой корейской фирме, он затосковал по спорткарам. «Дженезис» делает классные машины, но они не попадают на гоночную трассу или взлетно-посадочную полосу, где показывают рекорды скорости. И Селипанов уехал в Швецию, на Кёнигсек. Он говорит, в «Ламборгини», «Бугатти», «Феррари» есть люди, которые лично помнят основателей. Энцо Феррари умер в 88-м. Какое-то поколение, знавшее его лично, еще работает. В Кёнигсек мы сидим в 10 метрах от основателя, человека, чье имя на автомобиле. Мы участвуем не только в создании конкретной машины, но и целой марки. В Кёнигсек Александр Селипанов сделал грандиозную Гимеру. Сегодня у Александра Селипанова собственная дизайн-студия со штаб-квартирами в Берлине и Лос-Анджелесе. Теперь он, Энцо Феррари, Тори Бугатти, Джуджетто Джуджара, и еще он русский Мат Римок. Саша создал свой бренд «Нилу-27» и объявил о выпуске собственного автомобиля. Но в отличие от Римака, у Селипанова другие ценности. Его чистокровный гиперкар избежит модной электрификации. Он говорит, что «Нилу-27» – это новый бренд гиперкаров, создающий автомобили в равной степени красивые и брутальные, не обращая внимания на цифровизацию, электрификацию, другие отвлекающие факторы. И мы концентрируемся на взаимодействии с автомобилем с добавлением здоровой порции безумия. Его гиперкар бензиновый. Русского Илона Маска убили в тюрьме. Русский Мат Римок в безопасности. Творит, процветает, радует. Дебют первой модели марки состоится 15 августа 2024 года в США в рамках традиционного фестиваля в Пёбл-Бич. Грустный и во все времена актуальный Жванецкий, написавший нашу жизнь на пару столетий вперед. Он не спорил с Мережковским по поводу грядущего хама. Он дополнял палитру остротой наблюдений. Поздравим себя. Все меньше удовольствия хаму, все уже поле его деятельности наше берет. Две нежные школьницы самого субтильного возраста и вида так шарахнули матом в ответ на короткое слово дремучего алкоголика, сопровождающее предложение отойти, что, не дослушав полностью ответ девочек и получив портфелем с коньками по голове, мужчина сошел через закрытую дверь. Разговаривать матом стало важным признаком власти еще со времен СССР. Если начальник суровый, мощный, требовательный, он со всеми на «ты» и матом. В ответ ему «вы» и безмерное уважение. Сегодня переход на мат означает сокращение дистанции до почти дружеской. Если матом, значит свой. Мат – эквивалент доверия. Матом принято разговаривать, показывая отсутствие стеснения и давая понять, что здесь все на равных. Дореволюционный адвокат Плевака обронил в разговоре с художником Врубелем. Классическое образование и понимание римского права – вот крепости против грядущего хама. Советская власть это учла, нынешняя российская, не стесняясь, воплотила. Образование растоптано, право уничтожено. Оправдание самое внезапное – это маркетинг. Там, где видится, слышится, читается мат, там на самом деле креатив и прогрессивная подача информации. Вам показалось? Когда в рекламных роликах Евросети впервые на всю страну прозвучал однозначно воспринимаемый фразеологизм, свежесть подачи обещала только бестактность. но скрывала за собой катастрофу. Жванецкий. Наличие в руках Фагота или Ромена Ролана не дает хаму возможность надеяться, что перед ним интеллигентный человек. Игру в матерную рекламу подхватил РЖД, снявший ролик про корову, погибшую под колесами поезда. Свой знак препинания в игре с фразеологизмами поставил мобильный оператор МТС, продвигая молодежный тариф «Суперджинс», послав маму по адресу, указанному на всех заборах страны. Мережковский в сборнике 1906 года хамом полагал грядущего мещанина, злобно упорствующего в своем невежестве. Но маркетинг от невежества далек, он инструмент просвещения, формирующий культуру. Невежа до такого уровня может и не дорасти, а реклама до такого уровня спуститься вполне может. В Липецке мучительно существует фабрика «Моторинвест». Она заявила намерение выпускать электромобили «Эволют», за которыми съездила в Китай и в своих цехах наклеивает на них логотипы и штампует российские ВИН-номера. В Китае эти русские электромобили производит Dongfeng. В России на них спрос не очень большой, внимание к ним минимальное. Но зато липецкую фабрику признали американцы и в 23-м году внесли ее в санкционный список, запретив всему миру сотрудничество. Немногие машины, которые удалось продать в России, оставили обширный шлейф претензий и, попав в каршеринговую компанию Green Crab, удостоились федерального скандала. Чтобы сгладить ситуацию и сделать вид, что эволюты бывают разные, в Липецке решили развлечься придумыванием новых имен во всю ширь китайского модельного ряда. И Pro – неинтересно. И Sky, и Jet, и Space – опять неинтересно. Иван – вот, в этом что-то есть. Машина по имени Иван вполне звучит, хотя и не обнадеживает. Но «Моторинвесту» необходим мощный эффект, а не догадливость публики, читающей рекламу вслух и по слогам. Поэтому «Моторинвест» придумал бренд «Ибат». Наконец-то нашли, чем обратить на себя внимание. «Ибат» — это понятно, можно догадаться о чем. Жванецкий. В преддверии исчезновения хама как отдельной личности его успешно заменяет отдельный коллектив. Креативный коллектив профессионалов рекламы, выстраивающих внятную коммуникацию с клиентом, умело разговаривая с ним на одном языке, во все времена недопустимом языке. Сколько стоила жизнь советского человека? В рублях, по закону. При советской власти на юрфаке МГУ студентам задавали такой вопрос. Они осторожно начинали лепетать про бесценность человеческой жизни, отсутствие ценника. Преподаватели настаивали и предлагали внимательнее отнестись к статьям Уголовного кодекса РСФСР 60-го года, где указана конкретная цена за жизнь советского человека. Правильный ответ. Жизнь советского человека стоила 10 001 рубль. Доказательства. Статья 103 и статья 93.1. Согласно статье 103, умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств, наказывалось лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. Значит, так или иначе, но некий эквивалент жизни существует. Пока не в рублях, а только в сроке заключения. Но цифры отчетливые. Плата за чужую жизнь минимум 3 года, максимум 10 лет. Статья 93.1 была введена в Уголовный кодекс отдельным законом 25 июня 1962 года и обозначала расценки в рублях. Хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах, независимо от способа хищения, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества со ссылкой или без таковой, или смертной казнью. Особо крупный размер, стоимость похищенного превышает 10 тысяч рублей. Следовательно, в отместку за хищение на 10 тысяч рублей власть отбирала жизнь, тем самым официально установив косвенную стоимость жизни любого советского человека. На юрфаке преподаватели изумленным студентам давали чуть более широкий диапазон. Жизнь советского человека стоит минимум 3 года, максимум 15 лет или 10 001 рубль. Сегодня стоимость человеческой жизни не требуется вычислять по косвенным уликам, оставленным государством, поскольку расценки на жизнь и здоровье указаны в законе об ОСАГО. Жизнь человека в России стоит 500 тысяч рублей. В случае гибели в ДТП родственникам, ну, если повезет, выплатят 500 000 рублей. Даже если погибший Нобелевский лауреат, ценник един для всех. Сумма универсальная, она же является верхним пределом возмещения в случае травм и увечий. Если кажется мало, можно судиться или сразу идти на СВО, где расценки за жизнь и смерть выше. Все конечно, кроме щедрости государства, но никак не его цинизм. 11 ноября 2017 года в Пенсильвании Фрэнсис Амагацу находился за рулем своего старого Mitsubishi 3000 GT 1992 года выпуска. Это быстрая машина, на ней надо уметь ездить. Фрэнсис не умел, и когда пошел на обгон, не справился с управлением и перевернулся. Ремни безопасности без пиротехнического преднатяжителя не обеспечили надежного удержания тела. Люфт составил несколько дюймов, и в верхней точке траектории, когда Фрэнсис был вверх тормашками, он ударился головой о крышу. Произошел перелом позвонков шейного отдела, в результате водитель парализован. Жена потерпевшего подала в суд на Mitsubishi. Машина виновата в инвалидности, поскольку у нее плохие ремни. Дело рассматривали присяжные. Они установили, что ремень безопасности был неправильно сконструирован, провисал на 4 дюйма, 10 сантиметров, что в случае с Фрэнсисом Амагацу позволило ему удариться головой во время столкновения, в результате чего он парализован. В 2018 году присяжные вынесли вердикт о компенсации ущерба в размере 176,5 миллионов долларов и выплате штрафа в размере 800 миллионов долларов. Итого 976 миллионов долларов. Mitsubishi не согласилась, оспорила решение, подала ходатайство на 28 страницах. На днях суд Филадельфии, рассмотрев ходатайство, поставил точку в этом деле, признал Mitsubishi виновной и обязал выплатить в пользу потерпевшего 1 миллиард долларов. Сколько стоит человек при условии, что жизнь бесценна? Как видите, в России цена была всегда. С 2015 года она достигла исторического максимума. Наш человек стоит 500 тысяч рублей. Американец гораздо дороже. Многие фирмы охотно используют побочные товары со своим логотипом, чтобы ценители марки, пока не накопят деньги, баловались игрушками, иногда вполне полезными. Ножик с логотипом, футболка с принтом, чехол для телефона с эмблемой и людям в радость, и вполне умелое продвижение бренда и дополнительный заработок на сувенирной продукции. В список общепринятого приличия у автомобильных компаний входит парфюмерия. Она возведена в ранг престижа, и красивый флакон с логотипом становится допустимым элементом коммуникации с целевой аудиторией. И клиент приятно пахнет, и флакон украшает жизнь, и логотип видно не только из гаража. К выпуску парфюма автомобильные компании подходят максимально креативно. Непринужденной игры с публикой в каждом флаконе больше, чем на презентации новой модели. Отчаянно хулиганит BMW. Она выпускает одеколон в виде упаковки моторного масла. И даже имя ему дала максимально техническое – одеколон 15W50. Описание пугающее. Аромат на основе высокоэффективного моторного масла. Клиенту впору бы содрогнуться и не брать в руки. В действительности пахнет приятно, раскупается мгновенно. Porsche, как и полагается, акцент делает на дизайне. Уж если у клиента в руках предмет с их логотипом, в первую очередь экстаз должен случиться эстетическим. За дополнение отвечают очень профессиональные парфюмеры, поэтому красивое снаружи еще и обладает отменным ароматом. Mercedes играет по правилам, которые не очень понял. Но раз у всех есть, значит и у них должно быть. Но только вот без всего этого, а чтоб так, как полагается. Мерседесовский парфюм претендует на классицизм и по форме, и по содержанию, в действительности проверяя клиентов на лояльность. Если купил неинтересные духи с неинтересным запахом в неинтересном флаконе, но с величайшим в мире логотипом, значит, не зря ездит на Мерседесе. Ягуар играет в тему блистательно, с упоением. Англичане очень красиво подают эту сторону ягуарства, и линейку ароматов предлагают не только мужскую, но и женскую. Парфюмерный ряд Ягуара гораздо шире модельной линейки автомобилей. Бентли охотно выступает в парфюмерной лиге, оставляя за собой право всегда быть лучше и дороже всех. Поэтому, когда они решились на туалетную воду, Автором композиции выступила известная Милен Альран. Партнером воплощения стал парфюмерный дом «Лалик». Флакон получился роскошный, с прекрасно вписанным в композицию логотипом и ценником, утверждающим позиции лидера – 3000 евро за 40 миллилитров. «Феррари» сыграла не в своей теме сдержанно. Пахнет хорошо, подарить их парфюм можно и друзьям, и начальнику, и секретарше. Все будут удивлены, довольны, но тосковать по настоящему автомобилю после этого не станут. «Кадиллак» включился в состязание аромата в процессе подготовки к своему столетию. Захотелось удивить человечество. Удалось. Парфюм понравился. Клиенты стали заходить в шоурумы, в том числе специально за одеколоном. И фирма с размахом создала обширную линейку ароматов, стараясь приблизить его к актуальному модельному ряду. Поэтому, например, можно купить одеколон «Кадиллак Купе». Сейчас у «Кадиллака» идет мозговой штурм, чем у них должен будет пахнуть флакон «Кадиллак Эскалейт». Женские ароматы тоже есть. «Бугатти», с логотипом который на распродажах в супермаркетах постоянно возникают то рубашки, то зонтики, то портфели, то ботинки, парфюмерия увлечена с давних пор и выпускает строгого вида мужскую линейку ароматов с красной надписью «Extreme» на коробке. Илон Маск тоже выпустил свой парфюм «Барт Хайер. Сгоревшие волосы», сообщив публике суть «Это эссенция отвратительного желания». Как все, что делает Маск, его красные флаконы вызвали огромный интерес. Говорят, что их даже покупают, но живых подтверждений нет. Форд из общения с клиентами своего электрического Е-Мустанга выяснил, что многие из них скучают по запахам нормального автомобиля с бензиновым мотором и выпустил для них правильный парфюм с запахом бензина, резины, миндаля, герани, голубого имбиря, лаванды, сандала. Но в продажу не пустил. Форд привез всю партию в английский Гудвуд на фестиваль скорости в рамках кампании по развенчанию мифов об электромобилях, после чего публично отказался от тотальной электрификации модельного ряда. Самый свежий участник в парфюмерном зачете – Nissan. У него есть любимая формула «Е», где гоняются электрички. Для шанхайского этапа японцы выпустили духи. В описании указали, что их аромат воплощает в себе красоту цветения и азарт гоночной команды. Название придумали острое – «Smell my dust» – «Вдохни мою пыль», ну, что по-русски означает «замучаются пыль глотать». Главный оттенок – аромат жженых шин. Nissan предупреждает, что они вправду подмешали во флакон частицы настоящих покрышек. Литва очень скромно делает вид, что никакой пещеры Али-Бабы у нее нет. И будто уникальные автомобили с долгими, как у дворян, биографиями встречаются по стране случайно. На самом деле Литва – крупнейший хаб олдтаймеров, и не всякий автомобильный Али-Баба располагает подобными коллекциями. Оценить масштаб литовской коллекционности удается по летним мероприятиям, когда в каждом городе фестиваль, выставка, слет, парад. Но первый в стране автомобильный музей Альфредоса и Итутиса открылся лишь в прошлом году в Вильнюсе, вызвав в мировой среде коллекционеров массовый инфаркт. 25 мая 2024 года автомобильный музей открылся в Клайпеде. Если ударение в непривычном месте, вы местный, если Клайпеда – приезжий. Когда борьба с ударением обостряется, тогда Мемель. К открытию Мемельского автомузея приурочен парад раритетов. В порту собрались автомобили нескольких эпох. Для тех, кто готовился к моногамии и пытался любить один исторический период, в Клайпеде, где красота движения показала великолепие всех стилей эпох и направлений, приступ полигамии был гарантирован. Невозможно, встав с открытым ртом возле Bentley Speed Six, мечты всякого коллекционера, найти в себе силы и вернуть улыбку на строгое место под клаксон Cadillac DeVille 59 года, грядущего мимо с министерским шепотом огромных колес. Этот караван историй, перелистываемый на глазах учебник автомобилизма, парад сразу всех, становится новой страницей и в биографии каждого зрителя, перед которым за несколько минут проехало столько бесценного, достойного, интересного. Темп перемещения согласован с нервной системой окружающих, давая возможность успевать приходить в себя, после каждого проехавшего мимо предмета искусства. Dodge 1908 года – автомобиль руководителя Ассоциации исторических автомобилей ретромобили Рамонеса Карделиса. В Америке этот Dodge положил конец спорам о правильной компоновке. Теперь ее называют классической. А в 1908 году это была инновационная машина с невероятным расположением силового агрегата спереди продольно, а за ним также продольно коробка передач. И что особенно удивительно, привод задний через кардан. Невероятно смелые решения для начала прошлого века. Зато вслед за этим «Доджем» так стали строиться все автомобили Америки. В Европе пророком выступил и Торо Бугатти, у которого тоже получилась классическая компоновка с двигателем в привычном месте, коробкой, где полагается, приводом, каким надо. «Форд А» – часть автомобильной истории не только Америки, но и Советского Союза. Это первый официально купленный под ключ завод и первый оплаченный золотом империалистический автомобиль для поднимающего голову социализма. В СССР машина поначалу собиралась в Москве из американских машинокомплектов и носила собственное имя «Форд». Затем в Горьком построили завод, и машина вошла в советскую историю под псевдонимом «ГАЗ-А». Мода на ГАЗ-51 в Литве не заканчивается. Изначально этот грузовик трудового подвига не должен был угорело носиться и остался в памяти поколений медленным и старательным. Теперь грянул период реабилитации, и хот-роды на их базе появляются постоянно. Этот в сиятельном блеске, с узнаваемым утенком на капоте из фильма «Конвой», как и полагается хот-роду, он умеет ездить очень быстро. Мемельский автомузей создан в здании бывшего Газгольдера в башне газового резервуара постройки 1861 года. Слово настолько резкое, что чаще говорят «старый газовый завод». Проект музея, архитектурное решение, дизайн, экспозиция высочайшего уровня. Это дом для машин, где им светло, хорошо видно людей и нет оснований для беспокойства. Каждому автомобилю удобно, как ветерану, на встречу с которым приходит молодежь посидеть, поговорить, посниматься. Винтовая структура экспозиции выстраивает коллекцию по мере нарастания уникальности. То, с чего начинается музей, коллекционно, а все выше и выше, удивительнее и реже. Открытие музея – светский раут, культурное событие с подчеркнутой историчностью, умелым костюмированием, живой музыкой, поддерживающей нужную тональность при хорошей акустике и достойном уровне мастерства исполнения, и красной ленточкой. Музей затеян частными лицами. Они 10 лет решали вопросы с документами, реставрацией здания, архитектурным проектом, строительством всего внутри, и теперь у каждого из них есть не только личный вклад в культурном наследии города, но и собственный фрагмент истории на память. Первым гостей встречает Паккард 333 26 года. Имя на слуху слышали все, видели немногие. Самым известным ценителем Паккарда в Советском Союзе был Сталин, но ему достался другой, более поздний, специально скопированный и воспроизведенный близко к тексту на заводе его имени. А трепетное намерение иметь у себя великий американский автомобиль началось как раз с этой модели. Про Пирс и Роуд тоже все слышали, но навскидку мало кто помнит его в лицо, хотя такие фары не забудешь. Это машина 1925 года, модель 80, фирма одна из древнейших, основана в 1865. Автомобиль выпускать начала в 1901. Как и полагалось в то время, делать машины для бедных не очень модно. Пирс и Роуд – машина для богатых. Машина, про которую никто не слышал, никогда не видел, американский Metz модель 22 Roadster. Когда Чарльза Metz'а отовсюду выгнали, он стал редактором журнала Automotive Industries. Сейчас журнал считается старейшим автомобильным изданием в мире. Год основания 1895, то есть писать про моторы он принялся еще в гужевую эпоху, но тогда это было молодое перспективное издание. Когда удача вернулась к Чарльзу Metz'у, Америка получила новый автомобильный бренд его имени, интересную машину опасной простоты с тормозом на одном колесе из четырех и более интересную схему продаж. Metz предложил автомобиль из коробки. Этот Roadster можно было приобрести готовым на заводе за $475, а можно не спеша получая по почте 14 посылок с запчастями и инструкцию из Икеи. Каждая посылка стоила $27. Вся машина обходилась в $378. То есть НЕЦ стал первым производителем автомобилей для бедняков. Еще одно никому неизвестное имя – американский автомобиль «Браш» 1910 года. И это тоже редкий пример автомобиля для бедняка за $450. Но создавая его, Аллансон Браш сверкнул инженерным талантом наотмашь. Эти странные шестеренки – привод спидометра. У машины пружинная подвеска, но все четыре пружины работают не на сжатие, а на растяжение. Из-за отсутствия дифференциала задний мост в повороте сам отключал одно из колес. Двигатель автомобиля работал против часовой стрелки. До изобретения электрического стартера оставался год, а машины с запуском от рукоятки, если вовремя не отпустить ручку, регулярно ломали людям пальцы. Чтобы устранить возможность этой травмы, Браш сконструировал двигатель с вращением в обратную сторону. Ford T обязателен в любой коллекции. Именно он, став главным автомобилем бедняка, закрыл остальные проекты. Простейший Ford T очень сложен. Современный водитель с ним не справится. У него все наоборот и неправильно. Газ ручной, на руле. Вот эта штука, похожая на указатель поворотов, это и есть газ. Три педали, но это обман. Правая педаль, там, где всегда газ, это тормоз. Сцепление на месте, как у нас, но это не сцепление, а еще и ножное переключение передач. Педаль нажата первая передача, нажата наполовину нейтраль, вообще не нажата вторая передача. А вот средняя педаль, которая сейчас тормоз, это задний ход. Попробуйте выжить, когда в панике бьете по тормозам и прыгаете назад в соседний Rolls-Royce. Про рычаг лучше не спрашивайте. Он одновременно и ручник, и сцепление, и КПП в трех положениях, каждая из которых максимально несуразная. Французскую фирму Урту человечество не помнит, хотя и она сумела прослыть передовой, прогрессивной, дифференцированной, с конца 19 века работала, как все, делала швейные машинки и велосипеды. Соединив оба продукта, получила автомобиль. В память о швейной молодости автомобили Урту имели двигатель и коробку в едином блоке. Подсмотрев идею у Рено, Урту тоже поставила радиатор позади мотора в ногах водителя, но до печки не додумалась. Оставаясь немного швейной машинкой, автомобили Урту комплектовались корзинками для вышивания. Всего автомобилей этой модели было сделано около 600 штук. Дожил, пожалуй, только вот этот 1912 года выпуска. В музее есть и модный во все времена электромобиль. Американский Rauch Lang 1918 года. Религия не нуждается в аргументах, ей требуется вера. Когда люди верят, значение имеет только продолжительность. Чем дольше верят, тем светлее религия. В электромобиле люди верят с момента, как их в первый раз ударило током. Руля у машины нет, поскольку не имеет значения, в какую сторону ехать. Электромобильная компания Rauch Lang прожила, как любой другой волк с Уолл-стрит. Поглощение, слияние, вера в вольты и амперы и неизбежное банкротство. Автомобиль Шахст 1909 года интересен как пример отставания. Оказывается, даже в период бурного расцвета находились те, кто умудрялся ничего не понимать и во всем отставать. В том же году в Америке уже был эталонный Dodge, приемлемый Ford T, а братья Уильям и Густав Шахт все еще строили кареты. Единственное стоящее решение – это радиатор, хотя мотор все еще сзади. Зато в любой момент можно вернуть на место оглобли, запрячь лошадей и ехать, щелкая бичом. Кадиллак не всегда был символом безупречной роскоши. Поначалу он пугал лошадей на общих основаниях, был одноцилиндровым, и его стеснялись. Легенду о величии придумали позже. Тем интереснее блестящая лаком-балалайка, со временем превратившаяся в рояль. Несмотря на капот и радиатор, двигатель у него сзади. Oldsmobile 1903 года, самый почтенный в экспозиции. Он тоже еще телега, что для 1903 года простительно. В конструкции очень интересна рессора. Одна общая рессора через весь кузов на переднюю и заднюю ось по каждому борту. И тормоз только на одном правом заднем колесе. Ирония бренда – Рэнсом Олдс своей фамилией обрек все автомобили на пожизненное старческое кряхтение, начинающееся с первого конвейерного километра. Фабрика престарелых машин. Зато по прошествии столетия имя полностью оправдано. Помимо автомобилей, в Мемельском музее коллекции артефактов. На стене плача таблички погибших автомобилей и несохранившихся фирм. Учитывая, что дожить до наших дней сквозь столетия смогли невредимыми не больше 30% придуманных человечеством фирм, затея с табличками однозначно превзойдет Кремлевскую стену. Мемельский автомузей – отныне роскошная точка на карте культурной жизни Клайпеды. И кроме созерцания, она позволяет остановиться и зафиксировать в себе эпоху, время, историю. Для тех, кому требуется более крепкая фиксация, памятный штамп в билет о посещении и книга с автографом. Вопросы, ответы, реплики. Эндрю. А почему Вадиле Васильевича ДИП неприкосновенности полагается? Это же будущий губернатор. Доктор Плаук. Россия настолько огромная страна, что когда в Москве 8 утра, за Уралом еще 18 век. Евгений Муор. Сергей, в прошлом году я опаздывал на рейс. Пилотом нужно быть в аэропорту за 3-4 часа до взлета. Машины у меня еще не было. Такси, метро будут медленнее. Когда вышел из дома, увидел ту самую полицейскую «Бугатти». Возле нее стоит девушка-офицер, как я узнал, из Австралии. Сначала я постеснялся, потом, переборов себя, сказал, что на рейс опаздываю. Описал ситуацию. Она по рации запросила себе маршрут до аэропорта, сказала «садитесь». Как говорится, домчались с ветерком. Конечно, без мигалок, но довезла. Потом мы с ней несколько раз в городе гуляли. По-дружески. Питер. Ленин очистил Россию от богатых, Сталин от умных, Путин от людей. На сегодня все. До свидания.